Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию беседу директора радио «Радонеж» Евгения Константиновича Никифорова с председателем Наблюдательского совета Фонда возрождения традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Анной Витальевной Громовой. Далее программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В конце этого часа вещания вы услышите репортаж Елены Смирновой из Центрального дома архитекторов с выставки архитектора Татьяны Львовны Городской. Елена Смирнова беседует с сестрой Татьяны Львовны, Марией Львовной Городской.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и сегодняшняя моя гостья Анна Витальевна Громова. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте.
Не первый раз вы уже у нас в студии. Вот только что прошел замечательный Елизаветинский крестный ход, на котором многие наши слушатели побывали и приехали оттуда с большой радостью, сердечной, с духовным подъемом. Ну и просто утешены были чудесной погодой, чудесными местами, потому что проходил крестный ход по одним из самых красивых мест Подмосковья, между двумя этими замечательными историческими усадьбами, Ильинским и Усово. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы поговорили о другом событии, которое тоже связано с вашей деятельностью как председателя Наблюдательного совета Фонда возрождения традиций милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, посвященное, собственно, памяти преподобной мученицы Елизаветы и великого князя Сергея Александровича. Часть мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны, именно и крестный ход, и вот эти мероприятия, которые будут, повторяю, проходить в Германии, в Дармштадте. Для тех наших слушателей, кто не знает, почему в Дармштадте вдруг мы отмечаем 150-летие нашей любимой княгини, преподобной мученицы, великой княгини Елизаветы, я попросил бы, чтобы вы рассказали, почему такой выбор, раз. Во-вторых, что за мероприятия будут там проходить, два.
Ну, безусловно, юбилей со дня рождения всегда должен быть связан с тем местом, где наш герой родился. А в нашем случае мы, конечно, вспоминаем в этот день Гессенский дом. И мы знаем, что Россия была связана императорским домом неразрывными и тесными узами с Гессенским домом. Так, например, императрица Мария Александровна, она Елизавете Федоровне приходится троюродной бабушкой. Вот. И мы знаем, что из Гессенского дома у нас была еще одна императрица, и наша последняя императрица Александра Федоровна, она также, являясь младшей сестрой Елизаветы Федоровны, она также является Гессенской принцессой. И, конечно, взгляды и устремления, мысли, молитвы многих в эти ноябрьские дни поскольку Елизавета Федоровна родилась 1 ноября, но между исследователями еще существуют некоторые разногласия. Почему-то часть историков говорит о том, что речь может идти о 2 ноября. Но в любом случае, как бы там ни было, это первые дни ноября. Мы считаем днем рождения Елизаветы Федоровны все-таки 1 ноября. И в этот день очень многие почитатели Елизаветы Федоровны, ее последователи, хотели бы быть как можно ближе к этому замечательному городу, в котором прошло детство Елизаветы Федоровны, самые ее счастливые годы, потому что она, к сожалению, очень рано стала сиротой, она потеряла мать и воспитывалась отцом, и более того, сама явилась воспитательницей своего младшего брата и своих сестер. И тем не менее, детство ее было счастливым. Об этом свидетельствуют очень многие здания, предметы, которые остались в Дармштадтском музее. Там есть целая часть экспозиции с детскими игрушками Елизаветы Федоровны. И вот мы, организовывая Елизаветинские дни в Дармштадте, получили такую огромную радостную весть для нас, что наша конференция может пройти в залах Дармштадтского музея прямо посреди экспозиции, посвященной
Елизавете. Там же махонькие помещения. А у вас большая будет делегация?
К сожалению, мы хотели бы пригласить всех последователей Елизаветы Федоровны, всех ее почитателей, но этот зал вместит всего 120 человек.
А учитывая, что еще епископская конференция, всех православных епископов Германии, которые сказали, да, конечно же, мы приедем все обязательно. Вот здесь громадное противоречие. Как вы справитесь с их благочестивым намерением и с необходимостью все-таки провести конференцию в этом маленьком зале?
Ну, безусловно. Тем более, что для нас, конечно, это большое событие, что весь епископат во главе с епископом Марком Берлинским по благословению Святейшего Патриарха из Москвы с нами приедет архиепископ Егорьевский Марк, то мы сможем вот с такими великими предстоятелями архиереями провести это торжественное богослужение 2 ноября, потому что мы все-таки делегация приедет, и 1 ноября будет торжественное богослужение всеношное бдение.
Ноября или октября?
1 ноября будет всеношное бдение, а 2 числа будет божественная литургия перед началом конференции. И для нас, конечно, большой вопрос, как такое огромное количество наших гостей и епископов, и прихожан, потому что съедутся прихожане всех немецких приходов. То есть у нас будет много гостей, и какое-то количество будет и делегатов, потому что будут и докладчики на конференции, и представители Елизаветинского сообщества.
Зная немецкое православие, я хотел бы сказать, что для людей, это приходики махонькие совсем, и люди верные, лояльные очень нашей церкви, и, конечно же, для них будет крайне важно собраться, приехать, тоже совершить паломничество и помолиться всем вместе, всем православным Германии у святынь нашей церкви на месте, где родилась великая княгиня.
Но мы ведем сейчас переговоры, чтобы все-таки звук был выведен из храма Марии Магдалины. Вы знаете удивительную историю этого храма, который построен был по инициативе императора Николая II для своей супруги, императрицы Александры Федоровны, и для Елизаветы Федоровны, когда они приезжали навестить свои родные места, чтобы у них была возможность молиться в православном храме. И он действительно построен на русской земле, потому что из каждой губернии огромной России была привезена частица земли, положенная в основании храма, в фундамент его.
Он же махонький тоже, он же как домовая церковь практически строился.
Мне кажется, если мы все верующие радостно заполним площадь возле храма Марии Магдалины, то это не будет противоречить общему радостному настроению.
Конечно же. Дай Бог, чтобы просто Господь послал еще погоду хорошую. Все-таки это Германия, а там лесистые местности бывают, и горные, и переменчивая погода в связи с этим. Но Господь, надеюсь, уладит. А желание, естественно, у многих. Я думаю, что сегодня слушающие нас наши германские слушатели эту информацию уже так как-то воспринимают и, может, впервые даже узнают из ваших уст на волнах радио «Радонеж» о том, что такое мероприятие будет. Где можно поподробнее узнать расписание? Какой сайт? У вас же есть сайт?
Да, конечно. Я могу его продиктовать. www.espo-fond.ru. То есть, ну, все, естественно, латиницей, да?
Или просто по поиску найти.
Да, ЕСПО-фонд, собственно, Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, ЕСПО-фонд. fond.ru.
Да найдут, кто захочет, найдут, да, конечно же. И я думаю, что и на сайте Радонежа мы и сейчас уже размещаем предваряющую информацию, и думаю, что и в дальнейшем, если вы, друзья, будете читать сайт, то там и информацию вы получите.
Я хотела немножко утешить, а то мы так, Евгений, всех запугали с вами. На самом деле, даже если не удастся побывать на конференции, потому что действительно на нее будут приглашены докладчики и специалисты, потому что речь будет идти о сложных историографических, источниковедческих вопросах, мы попытаемся проанализировать для наших специалистов и для специалистов, приглашенных из Австралии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Бельгии, Англии, потому что будут и представители Виндзорского дома, будут родственники и наследники великого князя Дмитрия Павловича, которые проживают в Калифорнии, Пол и Майкл Ильинские, вот, и другие люди, близко стоявшие к Гессенскому дому и имеющие с ними отдаленные родственные связи. Но это будет такая конференция, может быть, для узкого круга специалистов, в силу обстоятельств больше 120 человек зал не вместит, музейный зал, но вечером 2 числа будет необыкновенное культурное событие, будет мировая премьера «Путь ко Христу». Это последняя работа Конотопа, знаменитого очень музыковеда, которого мы прекрасно знаем по многим его работам. В частности, Анатолий Викторович составил из знаменных распевов вечернее богослужение новомучеников, и в частности Елизаветы Федоровны. Это уже даже произведение записано на диске, оно записывалось в Марфо-Мариинской обители Милосердия 2 года назад. Так что мы надеемся его возобновить как раз 1 ноября в Дармштадте в храме Марии Магдалины, а на следующий день прозвучит новое его сочинение, это новые его расшифровки, результат длительных архивных работ, архивной работы его, связанной с многоголосием начала 17 века.
Ну, профессора Конотопа мы знаем очень хорошо, и он постоянный гость нашего радио. Надеюсь, что и наши слушатели и в этот раз вот эти новые его открытия тоже уже смогут послушать не только там, в Германии, те, кто приедет, может послушать, но и слушатели радио Радонеж.
Абсолютно прозорливый, Евгений, как всегда, потому что это будет мировая премьера. 2 числа этот концерт «Путь ко Христу» прозвучит в Дармштадте, в Центральном соборе Дармштадта, в костеле святого апостола Павла, который вмещает более 700 человек. Так что все желающие смогут совершенно за условную такую номинальную, чисто символическую плату прийти и услышать эту прекрасную музыку и поучаствовать в этом торжественном вечере.
А я грешным делом пиратски все это запишу, если Бог даст.
Конечно.
Для наших слушателей.
Да, 4 ноября вы вскоре увидите везде по Москве уже лежат флаеры и появляются афиши, и этот замечательный концерт проанонсирован. Он так и называется, мировая премьера «Дармштадт-Москва», и этот концерт в концертном зале Чайковского будет повторен 4 ноября. Как бы в версии для Москвы. Так что даже те из желающих, кто хочет услышать эту прекрасную музыку, посвященную преподобному ученице Елисавете, и не будет в этот день в Дармштадте, но с таким же успехом можно будет эту музыку 4 ноября послушать в Москве.
Как я чудесно.
Всех приглашаю на концерт.
Как чудесно, что вы это все устроили и организовали. Это просто громадное культурное достижение современной Москвы и современной церковной культуры. Когда мы говорим о Дармштадте, конечно же, это 150-летие со дня рождения великой княгини, она там именно родилась. Но все же, когда мы празднуем дни рождения святых и выбираем место для этого празднования, оно не только символично, но оно имеет практическую какую-то важность и пользу. Если в России это, естественно, память великой княгини, но отмечалось бы здесь у нас в Марфо-Мариинской обители, скажем, да?
Она и будет отмечаться. Будет 1 числа с утра, будет божественная литургия. Мы не знаем еще в каком составе, как бы, но надеемся, что службу возглавит святейший патриарх, его святейшество подавал такие надежды, если это будет в его графике, да.
Да, это Бог. А почему вот такая масштабная акция в Германии? Вообще, помните ли, я с удивлением-то на самом деле узнал, что есть отдельный музей, где хранятся даже игрушки великой княгини, когда она была маленькая.
Да, ее рисунки.
Вот, то есть память там это жива? Или она связана только с тем, что вот великая княгиня стала великой княгиней русской, уже русского императорского дома? С чем это связано? То есть, вот память немцев-то, мы-то понятно, православные тоже понятно, что помнит и знает очень хорошо, изучает ее наследие духовное. А вот немцы-то знают о ней?
Да, конечно, безусловно. Есть елизаветинские сообщества в нескольких городах Германии. Они разные по численности, по направлению деятельности. И как раз мы вот, когда разрабатывали концепцию выставки «Елизаветинское наследие сегодня», как третий ее этап мы предполагали знакомство с елизаветинским движением в Германии, в Великобритании, в Австрии, во Франции. Потому что все мы прекрасно знаем, что Виндзорский дворец, например, украшен скульптурным изображением преподобным мученицы Елизаветы Федоровны. И в Англии ее очень почитают, помнят. И в Англии также имеется сестричество святой Елизаветы, преподобной мученицы.
А кто возглавляет его?
Мы знаем только имя священника, вот, но он также приглашен.
Это русская церковь священника?
Это...
Или англиканин?
Нет, он не англиканин, это русская церковь. Да, но паства английская, насколько я поняла, но у нас будет...
Да, это принято сейчас в Великобритании. Большинство православных приходов, оно англоязычно. Так что здесь противоречия никакой, можно быть и англичанином, и быть вместе с тем православным.
Да, безусловно. Ну вот мы ждем наших гостей и надеемся всю информацию, все то новое, что мы узнаем о почитании Елизаветы Федоровны в Западной Европе и в Америке, конечно, всю информацию мы привезем и расскажем в подробностях. Мы очень радуемся тому, что к нам присоединится Любовь Миллер. Мы уже получили, мы летом виделись на царских днях в Екатеринбурге, Алапаевске.
Расскажите нашим слушателям, кто это?
Любовь Миллер – это удивительный исследователь. Первая ее монография, посвященная Елизавете Федоровне, появилась в 92-м году, если я не ошибаюсь. Это было время, когда еще, собственно говоря, канонизация только произошла. Вот 22 года назад была канонизирована Елизавета Федоровна. И Любовь Миллер была единственным человеком, который тогда смог собрать весь материал. Ее книга до сих пор актуальна, и исследователи к ней обращаются, потому что по подборке архивного материала она совершенно непревзойденная. И более того, она читается на одном дыхании.
Да, она написана как роман, чудесно. Можно сказать,
да,
читает.
Она написана чудесно. И она послужила таким, можно сказать, побудителем для многих исследователей в России. Вообще, когда прочли мы эту книгу, мы устыдились, что мы-то не знаем о человеке, который за Россию пострадал, за русский народ, положил свою жизнь на алтарь нашего Отечества. Вот. И мы ничего о ней не знаем. А вот в эмигрантской семье, в далекой Австралии, в далеком приходе вырос такой прекрасный православный человек, ведь Любовь Миллер по своей первой профессии, она совсем не писатель. Вот. И тем не менее, она нашла в себе силы, она рассказывала, как это сложно было, какой сложный путь привел ее к этому труду, но этот труд послужил для многих просто путеводной звездой, указанием, как надо жить, указанием, чему нужно служить в этой жизни. И, может быть, именно с этих пор в России стали собирать архивные материалы, стали собирать документальные свидетельства, воспоминания. То есть это послужило таким толчком к разработке вообще елизаветинской темы, к разработке ее жития.
А эта книга переиздавалась в последнее время, нет?
Да, она переиздавалась неоднократно. Неоднократно, и более того, уже, в принципе, даже последний ее тираж, который, по-моему, вышел буквально пару лет назад, его уже невозможно купить.
Вот
то есть она востребована,
она востребована
так же, как в 90-е годы. Так что мы будем просто очень рады среди наших гостей видеть вот этого удивительного автора, подвижника, который действительно всех нас побудила к почитанию Елизаветы Федоровны, к изучению ее жизни и деятельности.
Ну, надеюсь, что она согласится дать интервью «Радио Радонеж», и наши слушатели смогут из первых уст узнать и о книге, и этой замечательной исследовательнице. Итак, дорогие друзья, в Дармштадте состоится празднование 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны. Но так как многие туда не смогут добраться, какие-то мероприятия будут и здесь дополнительно еще у нас проходить, в Москве, да?
Да, конечно. Пройдет обязательно в ноябре месяце презентация двухтомника книги, над которой работал очень долго Макаревский фонд. В свое время Свято-Тихоновский институт начал эту работу. Переписка Елизаветы Федоровны с императором Николаем II. Вот, в ряду других событий будет открытие выставки в Марфо-Мариинской обители как раз в день престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. 14 числа пройдет открытие выставки, посвященной трудам Елизаветы Федоровны по уходу за ранеными воинами, что ли, и участие ее лепта в трудах милосердия Первой мировой войны. Она называется «Милосердие в истории. Русский вклад от Крымской войны до Великой». Так что вот в контексте этой выставки мы сможем можем узнать очень много нового о первых общинах сестер Милосердия, об Иверской общине сестер Милосердия, которая находилась под патронатом великого князя Сергия Александровича и Елизаветы Федоровны. Мы сможем узнать о событиях русско-японской войны, о делах благотворительности, о деятельности Российского Красного Креста, московское отделение которого возглавляла Елизавета Федоровна и руководила вообще всей благотворительной деятельностью в Москве по помощи Дальневосточному фронту. Мы узнаем о ее вкладе в милосердные труды во время Первой мировой войны, о ней как об основательнице Братского кладбища, на котором было похоронено 18 тысяч офицеров и сестер Милосердия, о ней как о человеке, который заботился обо всех, начиная от детей-добровольцев, для которых она устроила приют в Трубниковском переулке в начале Первой мировой войны, или престарелых сестрах Милосердия, приют для которых она устроила в Сергиевом Посаде, тоже буквально накануне Первой мировой войны, он просуществовал аж до 22-го года, и давал возможность престарелым сестрам пережить страшное революционное время, но потом, как всегда, как в то тяжелое время, храм Марии Магдалины в Мариинском убежище для сестер Милосердия Красного Креста был закрыт в Сергиевом Посаде, но, тем не менее, самые разные направления российской жизни окормляла и опекала великая княгиня Елизавета Федоровна. Об этом будет выставка, и на эту тему будет конференция. Тоже очень интересная. Конференция пройдет 15 числа, если...
15 ноября.
15 ноября, да, 15-14 на Покров после Божественной Литургии будет открытие выставки, а 15 ноября в 10 часов утра будет открытие конференции. Тоже очень много интересных историков, исследователей, архивистов примут в ней участие. В частности, будут обсуждаться и вопросы помощи братской Сербии, и Болгарии, и русско-турецкой войны, и сербских, балканских войн.
И многие другие интересные аспекты. Как это сейчас востребовано, когда война у нас под боком, когда беженцы нуждаются в помощи, женщины и дети, и раненые воины... Как относиться к этому, как себя вести, как организовать эту благотворительную помощь? Это очень сложный, я такое слово использую, технологический процесс. То есть это целая культура благотворительности, дел милосердия. Можно, конечно, так с чистым сердцем приехать и просто принять какое-то участие, или как наши слушатели приносили всеразличную помощь беженцам с Украины. Это тоже были такие прямые и ясные движения сердца человеческого. Дела милосердия. Но и те, кто хочет заняться этим профессионально, а это тоже некое призвание. Я знаю, что многие девочки захотели бы быть сестрами милосердия, многие юноши захотели бы принять по велению сердца своего какой-то такой деятельностью, близкие этому, потому что и для юношей тоже нашлось бы не только братом милосердия послужить так, как и девочки, собственно, уходу за больными или ранеными, но там... Очень разнообразная сфера деятельности в этой области. Короче говоря, могут для себя выбрать. И на этих мероприятиях, и на этой выставке, на этой конференции молодые друзья и средних лет, и пожилые, кто нас смотрит и слушает, приходите. Все найдут себя в этом большом замечательном деле, которое вращается. Простите, я сделал вам комплимент. Это такое маленькое-маленькое искушение, но вместе с тем, которое вращается вокруг замечательного человека Анны Витальевны Громовой, которая является председателем наблюдательского совета Фонда возрождения традиции, милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества. Анна Витальевна была сегодня гостью нашей программы, программы «Радио Радонеж». Антонина, храни Господь и помогай Бог.
Спасибо, Евгений. Спаси всех Господи, помоги Господи в трудах.
Yeah. Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Скандальный параграф о приветствии гомосексуалистов в итоге не вошел в отчет Синода епископов Римо-католической церкви. Сопротивление епископов, приверженных традиционному учению церкви, оказалось достаточно сильным, а негодование, выраженное многими верными католиками, заставило либеральных реформаторов пока отступить. Но пока Западная церковь отбила штурм, а не осаду. Осада продолжается, будут и другие штурмы. Давление с целью принудить католиков к пересмотру их взглядов на этот грех будет только возрастать. Нас, православных, это касается самым непосредственным образом. Те же силы требуют ровно того же и от нас. И для нас ситуация не приобрела пока такой же остроты только из-за того, что православие менее заметно на Западе. Почему либералам так важно изменить взгляды христиан именно на этот вопрос? Изменение учения церкви в отношении гомосексуального поведения означает не просто пересмотр одного из аспектов церковного учения, а полный отказ церкви от притязаний на учительство вообще. Потому что один из вопросов, в которых все христиане всех прошедших веков, начиная с Христа и апостолов, более того, начиная с пророков Ветхого Завета, были совершенно единодушны, это то, что Бог создал для брака мужчину и женщину, а любая сексуальная активность вне брака – является серьезным грехом, который может быть прощен, как и другие грехи, только если человек признает его грехом и решится приложить усилия к тому, чтобы его оставить. Признать, что гомосексуальные отношения являются законными в очах Бога, как к этому призывает, например, колумбийский архиепископ Дарио де Хесус Монсальве, значит признать, что все это время церковь вводил людей в заблуждение относительно вопроса, имеющего немалое значение для их спасения, объявляя смертным грехом то, что таковым вовсе не является. Таким образом, церковь все время своего существования учила людей лжи, причем лжи, по мнению того же архиепископа и единомысленных с ним, приведшей ко многим тяжким несправедливостям. Но каким тогда образом сообщество, признавшее, что оно учило лжи все это время, может дальше претендовать на то, чтобы возвещать истину и пасти народы? То, что общины, пошедшие по этому пути раньше, стремительно теряют прихожан, понятно. Они сами сделали свои претензии на учительство смехотворными. Кто вам поверит теперь, когда вы, по собственным вашим словам, лгали все это время и отказались от этой лжи только под давлением чисто внешних сил? Поэтому сломать церковь в этом, значит сломать ее совсем. И поэтому для враждебных церкви сил так важно добиться победы в этом вопросе. Как именно это осуществляется? Есть несколько приемов, но здесь мы обратим внимание на два, связанных между собой. Тактику солями и намеренную двусмысленность. Тактика солями – метод, ранее практиковавшийся некоторыми политическими движениями. Он используется в ситуации, когда быстрый переход к новому положению дел вызвал бы отторжение и протест. В этом случае путь к намеченной цели как бы нарезается тонкими ломтиками, как батон солями. Он разбивается на маленькие, почти незаметные шажки, каждый из которых по отдельности не вызовет такой резкой реакции. В паре с этим методом работает намеренная двусмысленность, когда люди соглашаются с чем-то, что можно истолковать по-разному. Одно толкование довольно безобидное, и люди принимают его без протестов. Потом оказывается, что они в действительности подписались под чем-то другим, с чем никогда не согласились бы. Рассмотрим подробнее скандальный параграф, о котором идет речь. «Приветствуя гомосексуальных личностей, гомосексуалисты обладают дарами и качествами, которые они могут предложить христианской общине. Способны ли мы приветствовать этих людей, гарантировать им место и братское отношение в наших общинах? Часто они хотели бы видеть церковь такой, чтобы она стала для них гостеприимным домом. В состоянии ли наши общины предоставить им это, принимая и ценя их сексуальную ориентацию, без того, чтобы поставить под вопрос католическое учение о семье и браке? Конец цитаты. Весь абзац состоит из двусмысленностей. Что, например, означает оборот «гомосексуальная личность»? Его могут использовать, по крайней мере, в трех разных значениях. Речь может идти, первое, о человеке, испытывающем гомосексуальные искушения. Что же, все мы подвергаемся тем или иным искушениям. Сами по себе искушения, пока человек не соизволяет на грех, не отторгают его от общения с церковью. Люди, страдающие от каких-то специфических искушений, могут нуждаться в каком-то особом пастырском попечении, ничего нового тут нет. Но тот же оборот может означать и другое, второе, человека, вступающего в гомосексуальные контакты. Такой человек нуждается в покаянии, в том, чтобы исповедать свой грех и предпринять усилия, чтобы порвать с ним. Церковь может и должна приветствовать его при ясно обозначенном условии его покаяния. Есть и третье значение. Человек, исповедующий идеологию, в которой гомосексуальное поведение считается равночестным браку. Церковь не может его приветствовать и принимать, поскольку он придерживается взглядов, несовместимых с христианской верой. Обеспокоенному консерватору всегда могут сказать, что термин используется в первом значении, и документ не содержит ничего нового или тем более разрушающего традиционное учение церкви. Либералы тем временем получают свое, протаскивают позитивное отношение к гомосексуализму в официальный церковный документ. Что документ подразумевает именно такое позитивное отношение, видно из следующего. Во-первых, чтобы принимать в церковное общение людей, страдающих от гомосексуальных искушений, пока они осознают их именно как искушения и борются с ними, действительно нет ничего нового. Но тогда зачем специально это прописывать? Это означало бы ломиться в открытую дверь. Во-вторых, в обороте «гомосексуальная личность» неизбежно содержится усвоение именно гомосексуализма особого статуса. Никто же не говорит о людях, страдающих алкоголизмом, как об алкогольных личностях, или о людях, переживающих искушения гетеросексуального характера, как о блудных личностях. Люди, которые воздерживаются от пьянства и блуда, в глазах церкви просто не являются ни пьяницами, ни блудниками, точно так же, как люди, воздерживающиеся от противоестественного блуда, не являются мужеложниками. Никто же не говорит, пьяницы или блудники обладают дарами и качествами, которые они могут предложить христианской общине. Если гомосексуализм – грех, подобный другим грехам, язык документа выглядит крайне странным. В-третьих, призыв принимать и ценить их сексуальную ориентацию тоже едва ли можно совместить с тем, что влечение к лицам своего пола является расстройством, а следование ему – грехом. Что предполагается ценить? Расстройство, побуждающее к греху? Текст очень плохо укладывается в традиционное представление церкви о греховной страсти, зато прекрасно укладывается в современную гендерную идеологию. Неудивительно, что многие верные католики отреагировали на этот документ достаточно резко. И тут вступает в действие тактика солями. Ну, никто же не делает ничего радикального, это всего лишь предварительный документ, он ничего не меняет и не может менять в учении церкви. Официальным документом он станет, если еще станет, не раньше, чем через год. О чем тут волноваться? Этим консерваторам лишь бы поскандалить. Да, пока не меняет, но ясно задает направление перемен и является шагом в совершенно определенном направлении. Еще недавно было бы трудно представить, чтобы нечто подобное вообще появилось в документах Римо-католической церкви, а католический архиепископ говорил такие речи, как «Дарио де Хесус Монсальве». По милости Божией, этот параграф был удален из текста отчета Синода, штурм отбит, но осада продолжается, и всем нам, тем, кто желает хранить Слово Божие, важно понимать ее методы.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Thank you.
У нашего микрофона корреспондент Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я веду свой репортаж из Центрального дома архитекторов. Нахожусь на выставке Татьяны Львовны Городской, замечательного нашего русского архитектора, прекрасной души человека. А выставка посвящена ее живописным работам. Здесь же находится ее сестра Мария Львовна Городская. Здравствуйте, дорогая Мария Львовна.
Здравствуйте.
Я попрошу вас рассказать о вашей сестре, о ее работах и о выставке.
Сегодня особенный день. Сегодня день рождения Татьяны Львовны. Так совпало. Первый день пришелся на день ее рождения, 27 октября. Они родились вместе с мамой в один день. В 1932 году родилась Татьяна Львовна, а в 1902 году, как мы узнали потом, гораздо позже, когда были в Шамардино, мы узнали, что в этот день было освящение Казанского собора Божией Матери. Много лет спустя, уже после того, как мы приехали сначала в Оптино, потом нас пригласили в Шамардино, Татьяну Львовну попросили заниматься реконструкцией Казанского собора.
А кто она по образованию?
Она образование архитектор. Она работала всю жизнь в разных организациях по всей стране, там ее работы ее были. Но как бы главной темой ее жизни это было рисование. Она рисовала прекрасно с самого раннего детства. У нас отец художник, он всегда работал дома, художник-график, книжный график. Так что всегда Татьяна могла наблюдать.
А вы жили
процесс.
В Москве?
Мы жили в Москве, на Арбате. Всю войну мы прожили с мамой, с Таней, а папа всю войну был на фронте. Танечка с ранних лет рисовала. Даже в школе, когда она еще была девочкой, оформляла всегда стенные газеты. Очень серьезно в военные годы. И потом эти газеты даже остались как бы в фондах школы, как памятники того времени. И самое удивительное, что их оформляла такая, в общем-то, маленькая девочка, 9-10 лет. А потом она поступила в архитектурный институт. Начались занятия, очень ее увлекавшие архитектурой. Она ездила своими сокурсниками на меры зданий, на интересные очень экспедиции. И, как правило, она всегда рисовала. Потом она каждый отпуска тоже посвящала поездкам по интересующим ее местам, связанным с архитектурой, с древней.
Ну вот я вижу здесь работы разных серий. Есть крымская серия, есть серия Средней Азии. Изумительные совершенно работы. И по цветовому решению, по исполнению необыкновенно тонкие, необыкновенно духовные работы. Потому что она видит свет, она видит горение.
Да, она сама просто была удивительно чистой, светлый человек. И вот, наверное, вот эта чистота ее, озаренность такая, она, конечно, в ее работах тоже звучит всегда.
И мягкость.
Мягкость. Да, мягкость. Она была добрейший человек, чуткий, отзывчивый, очень доверчивый. И вот такая ее какая-то честность, такая внутренняя. Ну, это же все сказывается в работах художника. И художник всегда виден в своих произведениях.
И даже произведениях... у нее детская такая душа. Вот я, например, смотрю на ее работу «Пасха». Это взгляд совершенного ребенка. Вот так вот ребенок может соединить в одной такой картине, посвященной Пасхе, храм. Над храмом тысячи играющих солнц. А внизу ночной крестный ход. И ночь, и солнце, и звон даже слышишь колоколов. Да вся картина, она как бы вибрирует.
Да, но это ее такая вот такая фантазия, конечно. Мы в этот храм любили ездить, когда жили в Коктебеле. И это был тоже удивительный храм. Он стоял особняком на площади асфальтированной, окруженной кассами, какими-то ларьками. И там шли замечательные службы. Служил там игумен Василий, и служил он прекрасно, вдохновенно. И вот как бы не слышались все эти звуки. Была только вот одна служба. Храм Екатерины, Великомученицы. Наша мама тоже была Екатерина. Даже у нас как-то все это связано. Еще мы очень любили Коктебель. Попали туда еще тогда, когда почти что безлюдным. Первозданная такая земля.
Видно, что она мастер и рисунка, потому что я смотрю, какие изумительные, изящные силуэты. Мягкие, изящные, особенно вот в крымской серии, когда она выделяет фигуры.
Замечательные, совершенно. Очень много у них представлено здесь, очень много. Совсем нету Москвы, совсем нету ни портретов ее.
Я надеюсь, будут еще выставки. Это ведь тоже не первая выставка. Здесь, вот в Доме архитектора, это первая выставка?
Знаете, нет, была выставка юбилейная 12 лет тому назад, когда ей исполнилось 70 лет. А потом, вот когда она болела 8 лет, то два юбилея было пропущено, и поэтому я держу знула после ее кончины прийти сюда и попросить, что или нельзя ли выставку сделать. И вот эта выставка, это есть как бы вот...
Дань памяти.
Дань памяти, да. Ну вот память ее была несколько дней тому назад, годовщина ее кончины. Скончалась она 23-го, да, на день преподобного Амвросия. И знаете, это тоже не случайно все, потому что столько лет она трудилась под покровом Оптины, затем Шамардина. И, конечно, старцы, и особенно отец Амвросий, они всегда были какими наши сами близкими такими, знаете.
Вы сказали, она трудилась под покровом. А чем она там занималась?
Она занималась архитектурой. Ее попросили восстанавливать интерьеры Казанского собора.
Огромного
Но кроме
этого
того,
собора.
Да, мы попали, в общем-то, в руины. Да и начали с того, что стали обменять. Хотя там архитектор был. И мы сразу с этим архитектором познакомились, сказали так и так. Нас руководство монастыря пригласило помочь. И вот не против ли он сказал, да, конечно, потому что вот сквозь церковные тематики я не так хорошо разбираюсь, так что вот интерьеры. Но потом получилось так, что Таня буквально всем занималась. Ее просили и трапезную, и крыльца, и двери, и окна. Все просили ее делать. В течение 10 лет она вот работала.
Здесь есть работа, посвященная как раз Шамардину. Я смотрю, собор, видна рука архитектора.
Еще бы. Не архитектор, я бы не нарисовал никогда. Да, вот руины. Вот с резинки работы, это вот на что мы приехали. Не было глав совсем. Там 15-купольный собор. Не было ни одной главы, не было одного шатра совсем. А второй был разрушенный почти что.
Ну вот я вижу работу, и по ней видна печаль. Я бы даже сказала, эта работа очень трагичная. Видно по колориту, потому как плывут темные облака, которые окружили этот разрушенный совершенно собор. И как радостно видеть уже восстановленным. И то удивительно, что она скончалась в день памяти Оптинского, который занимался именно Шамардином.
Да, и вы знаете, как какая-то же связь у нас получилась. Я случайно совершенно нашла записки нашего дедушки, папиного отца, который в конце прошлого века, он своим дедушкой, уже своим дедом, священником, принимал участие в ходе таком паломническом в Оптину. Там они в последний день пошли к старцу Амвросию. Отец Амвросий куда-то торопился, поэтому он не смог со всеми поговорить. Он подошел к этой группе и почему-то только к нашему дедушке подошел и положил свою руку на его голову и сказал: «Надо молиться Богу». То есть наш дедушка получил благословение от Амвросия. И знаете, когда я прочитала, а мы об этом ничего не знали, но мы были тогда уже в Шамардине. Просто волосы дымом стали.
Смотрите, одно благословение на несколько поколений вперед.
Да, Амвросий ее призвал. Да. Столько Амвросий она потрудилась. Так что вот, милость Божия вся.
А в каком месте Арбата вы жили?
Мы жили, назывался Речиков переулок, место, с которого рисовал Поленов московский дворик.
Вот это да.
На этом месте потом построили наш дом. И вот храм Спас на Песках, это вот совсем рядом, в двух шагах от нашего дома. Так что мы всегда мимо него проходили, к Арбата. Вот, а потом на наших глазах стали все это ломать.
Все осталось только в ее работах, получается.
Кое-что, да.
Мария Львовна, да. А ваш дедушка тоже был архитектором?
Нет, он был инженером железнодорожным, руководил строительством вот этого участка Восточно-Китайской железной дороги, за что получил от царя дар золотые часы с гербом. И поскольку у нас линия идет Грибоедовская, дедушка по материнской линии, он идет Грибоедов, то дедушка очень интересовался вот этой связью. И он эту связь нашел, ну, конечно, не с Александром Сергеевичем, а видно просто с кем-то.
Боковая, да.
И он нашел, и у него это были записки. Но во время войны это сгорело. Почему я нашла ту тетрадку с его описанием путешествия? Я искала как раз вот эту запись. Так что вот у нас связь есть это. И очень много священства. И с папиной стороны, и с отцовской. Бабушка, а что была дочка священника, папина мама. Я сейчас вспоминаю, что 12, по-моему, священников у нас. И с маминой стороны.
Мария Львовна, на выставке я вижу икону, выполненную вами. Вы ведь у нас иконописец, да? И у нас на Моросейке есть замечательная икона, выполненная вами. Эту икону вы снимали как копию с Цареградской иконы, которую 40 лет хранил отец Николай Гурьянов на острове Зарь.
Батюшка попросил.
Отец Александр Куликов?
Да, он попросил, чтобы нам на Моросейке тоже эту икону.
У нас на Моросейке ту икону реставрировали.
Реставрировали, но они ее увезли. А перед тем, как ее увезти, наш батюшка просил сделать список с нее.
Марья Львовна, вы по образованию тоже иконописец?
Нет, я балерина.
Как же вы стали иконописцем?
Да вот так, милости Божия. Вот я говорю, что отец был художник. А танцевать я хотела с самого раннего детства. Наша мама когда-то танцевала в Смоленске. Папа ее, собственно говоря, увидел на сцене. Молоденькую совсем балерину. Потом, когда перебрались в Москву, конечно, уже о балете было забыто. Но так или иначе, вообще мама часто рассказывала, во-первых, про Смоленск, и о том, как она танцевала. И мне очень тоже хотелось танцевать. Я понимаю, что это совершенно серьезно, действительно было моим призванием. Я начала заниматься. Мне сказали, надо поступать в хореографическое училище. Там 9 лет. Потом сразу в Большой театр поступила.
Танцевали в Большом театре?
Да, 20 лет танцевала. А уже не было не крещённые. А когда я танцевала в Большом театре, то где-то примерно в середине моей такой деятельности, было очень трудно. В Большом театре мне было сложно. Да, и я очень хотела креститься. Господь меня свел с отцом Всеволодом Шпилером. И он меня крестил сам и стал моим духовником. И, по милости Божией, он меня потом благословил заниматься иконой. Я сама сказала, что мне бы хотелось заниматься иконой потом. И он с Ириной Васильевной Ватагиной познакомил, креста свел нас. У нас началась какая-то очень-очень тесная такая дружба. Даже и общая работа это, потому что батюшка очень скоро благословил меня писать 12 праздников. С этого началось. Дальше я выскочила на пенсию в 38 лет и уже только икону. Сначала занималась реставрацией Ирины Васильевны, а потом уже стала писать.
Имеете вы какое-то отношение к Марии Николаевне Соколовой?
Я с ней была знакома, да. Ирина Васильевна нас познакомила. Я сначала хотела у нее заниматься, и она согласна была. Она очень меня тепло приняла, но не получилось, но тоже не было воли Божией. И потом мы с Марьей Николаевной не раз встречались, с Ириной Васильевной к ней ездили, и там, когда Мария Николаевна раз росписи вела в Лавре, жали и советовали с ней потом. Связь была. И я сейчас, понимаете, после, конечно, смерти Танечкины, я, во-первых, благодарна Господу, что она оставила мне такое потрясающее наследие свое. Все она мне просто подарила себя в таком виде. И я, ходя среди этих работ, столько ее ощущаю, и я ее все больше и больше узнаю, и она мне ближе становится. И, конечно, мне очень хочется, чтобы эти работы люди бы увидели, потому что они достойны того.
Сейчас здесь ведь ходит народ, тот народ, который ее любил, любил ее работу, любил ее саму. Я думаю, уже даже самое время подойти к кому-нибудь из них. Отец Владимир Колобанов, клирик храма святителя Николая в Клёниках. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Что вы можете сказать о выставке?
Сравнялся год, как Татьяна Львовна покинула эту земную доль. И оставила нам свидетельство взлета своей души. Мне лично отрадно видеть, что путь ее жизни был путем культуры настоящей. Что она восприняла культуру от своих учителей, от родителей. И оставила нам наследство. Потому что мы сейчас в такое время живем, иногда кажется, какие-то культурные ценности так сильно меняются, что, может быть, и нет культуры. А Татьяна Львовна этой своей выставкой убеждает нас в том, что это не так. А в том, что действительно культура есть, была и будет, как цветение культа. То есть как православный глаз, как он видит мир. Это всегда как-то так радостно и приятно смотреть. Это даже прибавляет энтузиазма, такой оптимизма любому человеку, который живет в наше время.
Спасибо. Представьтесь, пожалуйста.
Вера Юлиановна Никитина.
Давно ли вы знали Татьяну Львовну?
Я давно Татьяну Львовну знала. Но в основном мы как-то в храме на Моросей встречались. К сожалению, мало тогда общались в ту пору. Потом уже гораздо больше, много очень общались, когда Татьяна Львовна заболела.
У нее был инсульт.
Да, она много лет страдала, но никогда не теряла ни своего живого восприятия, ни интереса к жизни, ни к людям. В этот период я ходила, читала вслух какие-то вещи, которые ей было очень приятно слушать, которые она воспринимала, сказки даже читала. Плакали вместе над этими вещами. Был такой длительный период.
Что вам здесь понравилось на этой выставке особенно?
Мы вообще совершенно в восторге от этого цвета, от того, как Татьяна Львовна владеет пастелью. Для меня это какое-то даже откровение, что можно вот такой цвет давать только вот именно в этой манере, в этой технике. И Шамардинские, и Средняя Азия. И вот эти озера, как драгоценные камни. Цвет просто передан невероятно. В свое время отец Сергей Булгаков сказал про Пикассо, что это гениальный художник, который увидел мир глазами Станы. А про Татьяну Львовну можно сказать, что она видит мир уже преображенным. Или как дети в детстве видят, когда первый раз что-то им открывается. А поскольку я неисправимый романтик в душе, мне вот это очень особенно близко, потому что я вижу вот это вот волшебство именно, которое она дает в каждой вещи, удивительное, да. Тайну бытия.
В пейзажах совершенно одушевленных.
В каждом, так сказать, времени года, то все в какой-то дымке, то наоборот, все какой-то удивительной яркостью. Как это можно сделать пастелью? Даже не знаю. С одной стороны, некоторые вещи это как совершенно прекрасная цветная фотография, но нет, это, конечно, не фотография, потому что фотография это что-то более мертвое, тут это живое. Ну, я в смысле цвета имею в виду. Такая интенсивность, насыщенность, и так передать цвет.
И пространство. В фотографии такое пространство не получится.
Да.
Спаси Господи. Вот и вижу еще одно марасейское лицо. Представьтесь, пожалуйста.
Сандра Индульсовна Кожевникова, прихожанка храма святителя Николая в Клюниках.
А также архивист и библиотекарь.
Знаете, хочется прежде всего отметить ту удивительную преданность сестре, семейным отношениям, ту любовь, которую питает Мария Львовна к памяти своей покойной сестры, потому что в наше время большая редкость встретить такие отношения между людьми внутри семейного круга. Это выставка, на которой представлено 70 работ Татьяны Львовны. Она, конечно, очень яркий пример такого потрясающего, трепетного отношения к наследию сестры, ну, собственно, к сохранению всей семейной истории Городских, которые преданы так Марии Львовне. Очень хочется ее за это поблагодарить, потому что тот свет, то тепло, которое излучают картины, представленные вот в этой дивной белой гостиной, мы, конечно, не можем не ощущать. И, безусловно, такая редкость в наше время, в холодное время, среди холодной московской осени, прийти сюда и быть охваченным светом и теплом этой сестринской взаимной любви, потому что душа покойной Татьяны Львовны, конечно, сейчас с нами, и я уверена, что радуется, глядя на то, как мы греемся у ее картин. Поразительно то, что Татьяна Львовна была удивительно разнообразна и живописцем, и рисовальщиком потрясающим. И здесь представлено не только ее мастерское владение карандашом, но и пастели, которые мы видим здесь на выставке, они все пронизаны каким-то удивительным весенним духом. Розовый цвет весны, то там какие-то лазуревые купола, блистающие сквозь эту розовость цветущих вишневых деревьев. На одной из картин изображена Оптина в таком удивительно удачном ракурсе. Ну вот, понимаете, нет слов. Это ощущение, конечно, его словами не передать. Нужно это видеть, нужно впитывать, ощущать. И сам как будто оказываешься в каком-то в преддверии рая.
Мария Львовна, до какого числа эта выставка?
Выставка запланирована до 7 ноября, исключая 4 выходных дня. 1, 2, 3, 4.
Дорогие радиослушатели, я вела репортаж с выставки Татьяны Львовны Городской в Центральном доме архитектора. Всего вам самого доброго.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!